Радио «Инсайдер».
Сорос хочет покончить с западной цивилизацией, твитнул 25 июня 2026 года Илон Маск. Джорджа Сороса и его сына надо судить, они разрушают нашу страну, писал в своей соцсети Дональд Трамп. Сорос – самая большая угроза западному миру, заявлял глава партии «Реформ UK» Найджел Фараж. Головы детей испорчены учебниками Сороса, заявлял Путин в сентябре 25 года, а весной 26-го в российских регионах из библиотек начали изымать книги, потому что когда-то их закупили на деньги Сороса, а тот способствует подрыву конституционного строя. Благотворительная деятельность 95-летнего Сороса практически с самого начала сопровождалась конспирологическими теориями. Его называли одновременно бывшим нацистом и сторонником движения «Антифа», изобретателем COVID-19 и организатором массовой миграции. Как финансист с достаточно агрессивным подходом и либеральный филантроп, Сорос действительно успел нажить врагов по всему миру, но в силу возраста уже 3 года как отошел от дел, передав управление своими фондами младшему сыну. Впрочем, для правых США, Европы и России он по-прежнему остается главным пугалом, а конспирология вокруг его фигуры, по сути, наследует традиции более ранних антисемитских теорий заговора о Ротшильдах и Рокфеллерах. Это аудиоверсия материала «The Insider». Прочитать его вы можете на нашем сайте.
Радио «Инсайдер».
Пугало имени Сороса. В 2017 году, в преддверии парламентских выборов в Венгрии, в трамваях Будапешта можно было увидеть лицо американского инвестора и филантропа Джорджа Сороса на полу под ногами пассажиров. Политтехнологи премьер-министра Виктора Орбана специально разместили постеры таким образом, чтобы на них приходилось наступать. Плакатами в транспорте правая партия Орбана «Фидес» не ограничилась. По всему городу были установлены гигантские билборды с Соросом. На них он зловеще улыбался, а подпись гласила «Не дадим Соросу смеяться последним». Над ним мелким шрифтом был написан еще один лозунг – 99% против нелегальной иммиграции. Отсылка к известному нацистскому тропу смеющегося еврея и нарисованные на плакатах звезды Давида, та предвыборная кампания стала самым масштабным антисемитским высказыванием в Европе за десятилетия. Орбана переизбрали. В 2018-м в дом Сороса в США почтой прислали бомбу. Незадолго до этого Дональд Трамп обвинил его в финансировании протестов против его кандидата в Верховные судьи Бретта Кавана. В последующие годы в соцсетях распространялись слухи, что Сорос – бывший нацист, который финансирует движение «Антифа» и «Black Lives Matter», что он также изобрел COVID-19. Все для того, чтобы разрушить Америку. Спустя 9 лет Орбан в Венгрии наконец проиграл выборы, и тысячи людей вышли отмечать это на улице Будапешта, но Дональд Трамп снова у власти. Перед промежуточными выборами в США американский президент, видимо, опасаясь неуспеха, снова вспомнил о Джордже Соросе. Администрация Трампа начала угрожать расследованием в отношении основанного финансистом фонда «Открытое общество», чтобы найти его связь с убийством Чарли Кирка. Трамп заявил, что правительству необходимо выявить и ликвидировать сети, структуры и организации, которые разжигают политическое насилие, добавив, что во главе всего находится Сорос. На данный момент, судя по всему, расследование не начато, но в преддверии промежуточных выборов о Соросе в администрации Трампа, скорее всего, еще вспомнят. Для правых его фигура – самый удобный образ универсального врага, необходимого, чтобы объяснить свои неудачи и компенсировать отсутствие позитивной программы для избирателей. Кто такой Джордж Сорос? Джордж Сорос – 95-летний финансист, миллиардер, филантроп и человек, сломавший Банк Англии. А еще он еврей и вырос в Будапеште во время Холокоста. Соросам удалось пережить нацистскую оккупацию, купив поддельные документы, где было указано, что они христиане. 13-летний Джордж выдавал себя за крестного сына одного из чиновников коллаборационистского правительства, а его родители помогали укрывать других венгерских евреев. В 1947 году Сорос бежал из теперь уже коммунистической Венгрии в Англию, где поступил в Лондонскую школу экономики. Лекции ему читал австрийский философ Карл Поппер, работы которого сильно повлияли на взгляды будущего филантропа. Особое значение приобрел труд «Открытое общество и его враги», из которого Сорос почерпнул тезис о том, что ни одна идеология не должна доминировать в социуме. С дипломом философа и глубокой верой в открытое общество в 1956 году Сорос эмигрировал в США, где начал карьеру в сфере финансов, со временем став одним из самых влиятельных инвесторов в мире. В 1970-м Сорос основал хедж-фонд «Сорос Фанд Менеджмент». Его деловой подход можно было описать как агрессивный, если не оппортунистический. Он использовал все подворачивающиеся возможности и эксплуатировал слабые места финансовых систем, обеспечивая своему фонду годовую доходность иногда более чем в 100%. Примером жесткого подхода Сороса может служить история, из-за которой его назвали «человеком, разорившим Банк Англии». В 1992 году, борясь с инфляцией и одновременно готовясь к созданию единой европейской валюты, Великобритания искусственно удерживала курс фунта по отношению к немецкой марке. Сорос, убежденный, что эта стратегия не сработает и британская валюта упадет, начал агрессивно продавать фунты, сбрасывая их на рынок в таком количестве, что Банк Англии просто не успевал их покупать. Их общая позиция достигла почти 10 миллиардов долларов, и после того, как судорожные повышения процентных ставок не принесли результатов, Великобритания была вынуждена выйти из европейского валютного механизма, а фунт обесценился. Эта сделка принесла Соросу более 1 миллиарда долларов прибыли. Позже он применял схожие схемы на азиатских рынках. Чем богаче становился Сорос, тем больше его интересовали общественная сфера, политика и благотворительность. При этом манера ведения дел Сороса-филантропа осталась такой же – агрессивное использование слабых мест системы, чтобы добиться своих целей. Благотворительную деятельность Сорос начал в 1979 году с предоставления стипендий чернокожим студентам в ЮАР, страдавшим из-за политики апартеида. Затем, в середине 80-х, он пришел в родную Венгрию, где на фоне кризиса коммунистического режима начал спонсировать академические обмены с Западом и независимые культурные группы. Одну из соровских стипендий получил студент и будущий политик Виктор Орбан. Какое-то время финансист даже считал его своим протеже. В период распада социалистического блока Сорос поддерживал группы диссидентов-интеллектуалов по всей Восточной Европе, включая, например, «Хартию 77» в Чехословакии и «Польскую солидарность», которые сыграли ключевые роли в трансформации своих стран. Финансист спонсировал культурные мероприятия, закупал технику для университетов и библиотек. Журнал «Атлантик» отмечал, что программы Сороса помогли поджечь фитиль для подрыва коммунизма изнутри. В 1990-х филантроп основал фонд «Открытое общество», который стал основным инструментом для распространения средств миллиардера в разных странах, в том числе в России. Главными получателями грантов всегда были ученые и студенты, локальные группы активистов и независимые медиа. За 40 лет Сорос пожертвовал через фонды «Открытого общества» более 30 миллиардов долларов. Впоследствии миллиардер говорил, что именно опыт жизни в оккупированной нацистами Венгрии повлиял на его подход к благотворительности. «Вместо того, чтобы покориться судьбе, мы оказали сопротивление злу, которое было намного сильнее нас, и победили. Мы не просто выжили, но и сумели помочь другим. Это оставило во мне неизгладимый след, превратив катастрофу немыслимых масштабов в захватывающее приключение». Задачу открытого общества он объяснял так – «Людям, которые всю жизнь прожили при тоталитарной системе, нужна помощь, чтобы претворить их устремления в реальность». В 2023 году 93-летний Сорос передал управление фондом младшему сыну Алексу, а сам отошел от дел. Судя по всему, выбор пал именно на Алекса Сороса из-за сходства характеров. Эксперты отмечают его агрессивный деловой подход, оппортунизм и готовность рисковать ради достижения целей. В силу жесткого делового подхода и готовности действовать публично, Сорос довольно быстро нажил врагов по всему миру. В Европе он противостоял просоветским силам, фактически выступая проводником влияния США независимо от государства. А в Соединенных Штатах он стал врагом крайне правых республиканцев, выступавших в том числе за жесткое насаждение американских интересов. На этом фоне Сорос продолжал играть на финансовых рынках за пределами Европы, в результате заслужив обвинение в еврейском глобализме из-за обрушения валют. Главным либеральным злодеем современности Сорос стал уже на рубеже 2000-х и 2010-х, причем можно отследить как минимум три источника конспирологических теорий, которые возникли параллельно и усиливали друг друга. Дезинформацию распространяли Россия, правые силы в Венгрии при поддержке специально нанятых американских политтехнологов и ультраправые в США. Россия. Архитектор цветных революций. Фонды открытого общества практически полностью свернули деятельность в России еще в 2003 году. Тогда Джордж Сорос заявил, что основная их задача в стране выполнена, так как государство окрепло достаточно, чтобы необходимость во внешней поддержке отпала. На тот момент между российскими властями и филантропом уже нарастало напряжение. Сорос критиковал Владимира Путина, связывая его с олигархатом, в том числе с Борисом Березовским. По-настоящему отношения между Соросом и Кремлем испортились после цветных революций в регионах, которые Россия считала входящими в свою зону интересов. Речь о грузинской революции «Рос» 2003 года и украинской оранжевой революции 2004-2005. В обоих случаях имели место массовые протесты против фальсификации выборов, и в итоге пророссийские кандидаты лишились власти. Оппозиционные силы в обеих странах действительно так или иначе получали поддержку от фондов Сороса, пусть и в рамках программ по развитию гражданского общества в целом. После событий в Грузии и Украине в российском медиапространстве начали появляться высказывания о Соросе как невидимой руке Запада, специально финансирующей смены режимов. Сам миллиардер впоследствии писал, что Путин лично рекомендовал лидерам стран Центральной Азии закрыть офисы открытого общества. В 2004 году, за 8 лет до появления этого понятия в России, президент Узбекистана Ислам Каримов объявил фонд Сороса нежелательной организацией, утверждая, что тот организовал революцию в Грузии и готовит смену режима в его стране. Миллиардер появился даже в книге идеолога неоевразийства Александра Дугина «Четвертый путь. Введение в четвертую политическую теорию». Дугин считал открытое общество частью проекта, направленного на ускоренную десуверенизацию и создание мирового правительства. Цветные революции, по мнению фашиста, в стратегии Сороса стали наиболее эффективным оружием для дестабилизации и разрушения государств. Это заявление нашло отклик у националистической аудитории и впоследствии активно использовалось пропагандой. В 2013-2014 годах российская пропаганда называла Сороса архитектором Евромайдана в Украине. В 2015-м фонд «Открытое общество» одним из первых получил в России статус нежелательной организации, а сам филантроп стал мишенью для масштабной пропагандистской кампании, направленной на европейские страны и проводимой силами агентств «Спутник» и «Russia Today». Российские пропагандисты утверждали, что именно Сорос виноват в миграционном кризисе, развернувшемся в Европе. И в этом они сходились с местными правыми. В одной из статей «Спутник» 2016 года приводились слова так называемого «эксперта», утверждавшего, что Сорос не терпит традиционные европейские ценности и хочет, чтобы интересы меньшинств превалировали над большинством. Сороса рисовали как угрозу традиционному обществу, одновременно связывая его с некой глобальной элитой, стремящейся подорвать национальный суверенитет. Кампания России против Сороса достигла даже США. В преддверии выборов 2016 года российские боты распространяли в соцсетях тезис о том, что машины для подсчета голосов в некоторых штатах контролируются лично миллиардером. Владимир Путин неоднократно упоминал Сороса как некое олицетворение угрозы со стороны Запада. В 2018 году он заявлял, что глава открытого общества хочет обрушить евро по указке Соединенных Штатов. «Мне очень часто наши американские друзья говорят, Америка не имеет к этому отношения как государство. Вот сейчас пошли слухи, что господин Сорос хочет раскачать европейскую валюту. Это уже обсуждается в экспертных кругах. Спросите Госдеп, зачем он это делает? Госдеп вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения. Это личное дело господина Сороса». Венгрия – идеальный враг. В 2019 году, благодаря расследованию швейцарских журналистов, выяснилось, что еще в 2008 году американские политтехнологи Джордж Бирнбаум и Артур Финкельштейн специально сконструировали образ Сороса как врага для кампании Виктора Орбана. Они провели годы, незаметно оттачивая стратегию, призванную персонифицировать все проблемы Венгрии в лице одного единственного финансиста еврейского происхождения. Бирнбаум рассказал авторам расследования, что озарение снизошло на Финкельштейна в 2013 году. Венгрии был необходим кукловод, реальный человек, который якобы контролирует все. Родившийся в Венгрии Сорос, чья поддержка либеральных инициатив приводила консерваторов в ярость, подошел на эту роль идеально. Это была одна из основ подхода Финкельштейна, который умер за два года до публикации расследования. Персонификация неудач и объединение против одного вымышленного врага. Финкельштейн учил, что нужно бороться не против Аль-Каиды, а против Осамы Бен Ладена, и призывал Орбана дать избирателям конкретную фигуру для ненависти. По словам Бирнбаума, Финкельштейн выбрал Сороса, поскольку его ненавидели и правые, и левые, для которых он был символом крупного финансового капитала. Дискредитация Сороса в венгерских медиа началась с 2013 года. Позже начались преследования спонсируемых им инициатив. В 2015 году сторонники Орбана воспользовались кризисом с беженцами, заявив, что финансист хочет ослабить страну и наводнить ее мигрантами. Апогеем атак стала кампания партии «Фидес» 2017 года, наполненная ненавистью и антисемитизмом. Артур Финкельштейн и Джордж Бирнбаум разработали кампанию Орбана против Сороса, понимая, что еврейское происхождение последнего найдет отклик в вековых антисемитских стереотипах. Речи Орбана перекликались с протоколами сионских мудрецов, рисуя врага, который не принадлежит нации венгров, а представляет собой глобалиста, якобы желающего поработить весь мир. При этом Бирнбаум, сам еврей, позже заявлял, что им просто нужна была мишень для кампании, а антисемитизм в Венгрии вечен. Консультанты сами использовали укорененные в стране антисемитские образы, чтобы усилить ненависть к идеальному врагу Соросу.
Радио «Инсайдер».
США. Кукловод. Джордж Сорос получил гражданство США еще в 1960-х годах, когда в 80-х миллиардер начал спонсировать антикоммунистические силы в Восточной Европе. Он нравился всем политическим силам Соединенных Штатов, особенно республиканцам. Однако это закончилось в 90-х, когда Сорос решил направить средства на программы по уменьшению вреда от употребления наркотиков на фоне войны с наркотиками, которую вели американские власти, отправляя в тюрьмы за употребление психоактивных веществ столько людей, что там заканчивались места. Один из кандидатов в президенты, ультраправый конспиролог Линдон Ларуш, тогда написал первые статьи, в которых обвинял Сороса в разных преступлениях – от наркоторговли до попытки начать Третью мировую войну. В ретроспективном материале агентства Associated Press отмечается, что фантазии Ларуша впоследствии повлияли на таких конспирологов, как Алекс Джонс. Хотя бывший кандидат в президенты оставался на обочине политической жизни, его нападки помогли укоренить антисемитский образ кукловода Сороса, который позже прижился в кругах ультраправых. Но по-настоящему республиканцы не взлюбили Сороса в 2004 году, когда тот начал спонсировать демократических кандидатов на выборах. Тогда филантроп заявил, что борьба с Джорджем Бушем-младшим – центральный фокус его жизни, а политика Белого дома по Ираку основывается на идеологии супрематизма, которая угрожает погрузить регион в перманентное состояние войны. В своей книге «Мыльный пузырь американского превосходства», опубликованной во время предвыборной кампании, он утверждал, что Буш и его сторонники взяли на вооружение грубую форму социального дарвинизма и намеренно раздували страх с помощью таких лозунгов, как «либо вы с нами, либо вы с террористами». По словам Сороса, эта риторика перекликалась с пропагандой, которую он слышал в оккупированной нацистами Венгрии. Республиканцы в ответ назначили филантропа своим главным врагом. Его обвиняли в покупке демократической партии и обогащении за счет наркоторговли за рубежом. Это не было правдой. Лидеры республиканцев начали изображать антивоенный активизм Сороса как свидетельство зловещих мотивов, а не принципиальную оппозицию. В 2010 году на консервативном телеканале Fox News о Соросе вышел фильм «Кукловод». Ведущий Гленн Бек под драматичную музыку рассказывал о никому неизвестном миллиардере-филантропе, который тайно руководил всем миром. Используя образы марионеток, Гленн Бек заявлял, что фонд «Открытое общество» подрывает политические и экономические системы в разных странах. После выхода фильма правые политики в США стали регулярно заявлять, что Сорос финансирует волны иммиграции. С приходом к власти Дональда Трампа этот тренд только усилился. В 2018-м в англоязычном интернете начали распространяться теории о том, что Сорос якобы платил жителям Латинской Америки, чтобы те формировали караваны мигрантов, идущие на США. Трамп, как и другие правые политики, с этими теориями активно заигрывал. Например, сказал, что не удивился бы, если бы Сорос финансировал подобные караваны. В 2020 году с Соросом связали еще две неудачи американского правительства – пандемию коронавируса и протесты Black Lives Matter, начавшиеся в стране после смерти Джорджа Флойда. В интернете циркулировали теории о том, что Сорос специально создал вирус, а в случае с Флойдом вступил в сговор с полицией, чтобы инсценировать его смерть. Анализ антидеформационной лиги позже показал, что во время протестов 2020 года количество негативных твитов с упоминанием Сороса подскочило с примерно 20 тысяч до более чем 500 тысяч в день. Для американских правых Джордж Сорос стал удачной мишенью, на которую можно вешать все неудачи и объединяться вокруг ненависти к нему. И хотя не до конца понятно, какая из трех сил первой решила конструировать образ Сороса как врага всех правых, очевидно, что все они усиливали друг друга, сформировав ситуацию, в которой Сорос стал символом всего, чему, как считают правые, они противостоят. Сорос как часть глобального мифа о евреях и глобалистах. Конспирология вокруг Сороса – прямое продолжение теории заговора о Ротшильдах и Рокфеллерах, господствовавших в 20 веке. Все эти нарративы построены по единой схеме. За ширмой официальных институтов и механизмов, правительств, выборов, протестов, войн и кризисов стоит узкая прослойка богатой элиты. Именно эти кланы управляют миром через банки, фонды, НКО, медиа и международные организации. Самое старое и откровенно антисемитское измерение этой конспирологии сформировалось вокруг еврейской династии банкиров Ротшильдов. В 19 веке эта семья стала первопроходцами трансграничных финансовых операций. Открыли несколько офисов в разных странах Европы, кредитовали госдолги и участвовали в глобальных проектах, например, строительстве железных дорог и другой инфраструктуры. Ротшильды также активно занимались благотворительностью. Среди прочего, скупали участки земли для еврейских семей в Палестине. Со временем богатство и успех династии обросли вымыслами. Их начали обвинять в спонсировании военных конфликтов, манипуляциях на биржах и контроле над правительствами. Факт-чекеры неоднократно доказывали, утверждение, что Ротшильды контролируют мировые финансы или, как минимум, Федеральную резервную систему США, не имеют под собой никаких оснований. Следующей ступенью стала рокфеллеровская версия заговора, которая оформилась в 20 веке в США и изначально не касалась антисемитизма. Рокфеллеры евреями не были. Будучи капиталистами и основателями компании Standard Oil, семья Рокфеллеров действительно обладала гигантской властью в бизнесе, экономике и политике. При этом они же создали благотворительный фонд Рокфеллера, работавший подобно фондам Сороса и спонсировавший разные НКО и другие социальные инициативы. Для ультраправых Рокфеллеры стали мишенью. Вполне обоснованную критику концентрации капитала они превратили в теорию заговора, согласно которой Рокфеллеры якобы контролировали все американское образование, медицину, внешнюю политику, ООН и мировое правительство. Вскоре нарратив об американских Рокфеллерах слился со старыми антисемитскими историями о Ротшильдах, и родилась современная мифология нового мирового порядка. Согласно ей, элиты контролируют международные институты, а еврейские финансовые кланы специально провоцируют кризисы для установления глобального господства. Слияние двух этих нарративов сделало Сороса практически идеальным воплощением обоих мифов. Как и Ротшильды, он очень успешный финансист еврейского происхождения. Подобно Рокфеллерам, он занимается разветвленной международной благотворительностью и социальными программами. В отличие от своих предшественников, Сорос ведет деятельность публично, открыто финансируя либеральные проекты. Это дает ультраправым факты, за которые можно ухватиться, доказывая теории заговора. Университеты, библиотеки, врачи. Кого на самом деле поддерживают фонды Сороса? Реальная деятельность фондов Джорджа Сороса вполне прозрачна. Они публикуют финансовую отчетность. Ее можно отследить по грантам, спискам организаций-получателей и программам. Самая известная из этих организаций, «Открытое общество», публикует регулярные финансовые отчеты с распределением по целям. Согласно последним данным, из 32 миллиардов долларов, которые Сорос перевел в фонды личного состояния с 1984 года, к 2024 году было израсходовано 24 миллиарда. Большая часть средств идет на глобальные программы, администрирование и общецелевые расходы. Независимая аудит-оценка в 2023-м установила, что за год фонды потратили 590 миллионов долларов. Большая часть этой суммы была направлена различным организациям, выступающим за гражданское общество. В целом, деятельность фондов можно разделить на несколько основных треков. Первый – образовательно-научный, самый крупный, всеобъемлющий и долгий. Второй – социально ориентированные проекты в разных странах в различные периоды, от поддержки сообществ Рома в Европе до спонсирования исследований паллиативной помощи и хосписов в США. Третий – это гуманитарные миссии во время кризисов, войн и катастроф в разных регионах. Как уже говорилось, филантропическая деятельность Сороса началась в 1979 году с финансирования стипендий в Кейптауне для чернокожих студентов во время апартеида. За три десятилетия эти стипендии получили более 20 тысяч человек. Аудит 2023 года показал, что эти гранты расширили доступ к образованию и помогли получателям построить профессиональную карьеру, но не подтвердил, что программа как-либо повлияла на демократизацию общества в регионе. Среди наиболее заметных соросовских образовательных инициатив, которые до сих пор существуют, Центральноевропейский университет – сейчас имеет основной кампус в Вене, насчитывает около 1500 студентов из разных стран. И программа дошкольного и детского образования «Шаг за шагом», которая насчитывает около 80 организаций в 40 странах мира. Социальные программы фондов Сороса самые разнообразные и обширные. К этой же группе относятся финансирование стратегических судебных процессов, юридические исследования и мониторинг судов. Открытое общество также поддерживало независимые СМИ, антикоррупционные группы, наблюдатели за выборами и крупные международные организации, вроде Human Rights Watch или Amnesty International. Важно отметить, что сам факт получения гранта не означает, что Сорос контролирует сотрудников или политические решения этих организаций. Гуманитарный трек сети фондов Сороса такой же широкий. Фонды помогали и помогают странам и обществам во время различных кризисов и катастроф. От помощи в восстановлении газа, электро- и водоснабжения после осады Сараева и грантов на срочные исследования во время пандемии COVID-19 до 25 миллионов долларов Украине после начала полномасштабного российского вторжения на нужды переселенцев, поддержку гражданского общества и НКО, документирующих военные преступления. Деятельность фондов Сороса в России, начавшаяся с 1987 года и расширившаяся после распада СССР, подробно задокументирована. По данным «Коммерсанта», с 1995 по 2003 годы структуры Сороса потратили в России около 950 миллионов долларов, большая часть из которых пошла на финансирование образовательной деятельности. По разным данным, гранты получили почти 65 тысяч учителей, профессоров и студентов. 125 миллионов долларов выделили на основание и финансирование Международного научного фонда, более 100 миллионов долларов именно на российскую науку и 200 миллионов на весь академический сектор постсоветских стран. Проекты, которые финансировали фонды Сороса в России, очень разнообразны. Например, первый проект Сороса в СССР «Культурная инициатива» закупал и распределял в культурных и образовательных институциях компьютеры, ксероксы, факсы и другое оборудование. Инициативу в итоге закрыли из-за непрозрачности и заменили другими институтами. Другой пример – упомянутый выше Международный научный фонд, который был создан Соросом в момент распада СССР и масштабного кризиса финансирования науки в регионе. В 1993 году около 20-25 тысяч ученых получили экстренные гранты для продолжения научной деятельности. В дальнейшем фонд рассмотрел около 16 тысяч заявок на долгосрочное финансирование исследований. На эти деньги закупалось оборудование для лабораторий, финансировались поездки на конференции и даже подписки на научные журналы. С 1996 по 2001 годы фонд «Открытое общество» выделил около 100 миллионов долларов на создание в России более 30 университетских интернет-центров, которые обеспечивал оборудованием и оплачивал работу персонала. Благодаря этому сотрудники образовательной сферы в России получили доступ к интернету еще на заре его развития, когда он был дорогим и незаурядным явлением. Другой заметный проект Сороса в России – «Пушкинская библиотека» – с 1998 года закупал современную литературу для сотен российских библиотек и поддерживал множество независимых издательств. Как и в других регионах, в России Сорос спонсировал новаторские и экспериментальные инициативы. Среди них была, например, программа снижения вреда, призванная заменить карательный подход к борьбе с наркопотреблением и распространением ВИЧ. В этой парадигме от человека не требовалось немедленно бросить наркотики, чтобы получить помощь. Радикальная идея для России того времени. Страх перед карательными учреждениями, наподобие наркодиспансеров и уголовными и административными наказаниями не давал наркозависимым обращаться за помощью, и именно в этой группе тогда стремительно распространялся ВИЧ. Организации, которые поддерживал Сорос, раздавали стерильные иглы, шприцы, презервативы, проводили анонимные тестирования и распространяли информацию о безопасном наркопотреблении. В 2005 году программы работали в 38 городах России. Некоторые исследования этих сервисов показали, что участие в таких программах снижало риск заражения при инъекциях. С 1998 года фонды Сороса выделили более 12,5 миллионов долларов на диагностику и лечение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, который распространялся в переполненных российских колониях и тюрьмах. По данным фонда, тогда туберкулезом был болен каждый четвертый заключенный. Исследования, запущенные благодаря поддержке структур Сороса, помогли показать миру реальные масштабы проблемы устойчивости к антибиотикам и подтолкнули международное сообщество к запуску глобального плана по борьбе с туберкулезом. Хотя сейчас фонд Сороса известен в российской пропаганде как институция, спонсирующая либеральные издания и НКО, это были более поздние грантополучатели. Большая часть средств, которые Сорос направил в Россию, ушла на поддержку образования и науки в 90-х годах, а также на снижение социальных проблем, охвативших страну в тот период. Общий анализ реальной работы фондов Сороса показывает, что хотя они и поддерживают множество проектов в разных странах, это не секретный командный центр, через который некое закулисное правительство управляет миром. Такой образ – результат распространения конспирологических теорий, корни которых уходят в глубокий антисемитизм, страх перед элитами и пропаганду правых во всем мире.
Читайте новости, пользуйтесь мессенджерами и смотрите YouTube с VPN от Insider. Ссылка для оформления подписки в описании подкаста.